Стамбул всегда лежал на перекрестке дорог и истории. И нет на свете второго такого города, столь же яркого и необычного. Единственный город в мире, ставший мостом, соединяющий Европу и Азию, столица трех бывших империй. Стамбул со своими неповторимыми по красоте дворцами, неподвластными влиянию времени величественными мечетями, древними церквями и музеями, напоминающими сказочные сокровищницы, это город, достойный того, чтобы посвятить не один день его изучению. Город, расположенный сразу на двух континентах, за 20 веков своей истории он сменил множество имен. Родился как греческий Византий, при римских императорах стал Константинополем. Русские называли его Царьградом, а турки – Стамбулом. Это резиденция 10 римских и 82 византийских императоров, 30 турецких султанов. И сегодня это самый красивый город страны, в тени которого меркнет столичная Анкара. Гигантский город естественным образом распадается на три части. Исторический полуостров, находящийся на мысе между Мраморным морем и Золотым Рогом, Галата и Пера на северном берегу Золотого Рога, и Ускюдар на азиатском берегу Босфора, третий крупный район Стамбула, выросший на месте древнего Хрисополя. Первая легенда основания города связана с мифологией. Согласно этой легенде, возлюбленная Зевса по имени Ио нашла себе пристанище в бухте Золотой Рог. Здесь она родила свою дочь Кераэсу, которая позднее также продолжила род. Ее сын Визант и стал в будущем основателем города. Сама же Ио была превращена в белую корову, после чего она нырнула в пролив, который с тех пор стал называться Коровьим Бродом или Босфором. Другая легенда гласит, что храбрый полководец Визас из Мегар решил основать город и обратился за советом к дельфийскому оракулу. Оракул дал напутствие Византу, в котором было предсказано поселиться в том месте, откуда будет плохо видно людей напротив или напротив слепых. Оказавшись на полуострове между проливом Босфор, бухтой Золотой Рог и Мраморным морем, Визант прослышал про город, расположенный на противоположной стороне залива, который назывался Халкидон. Он чувствовал его, но не мог разглядеть. Визант посчитал их слепцами, что при выборе места поселения они не смогли оценить красоту и удобство расположения европейского полуострова. Так предсказание оракула сбылось, а Визант основал город. В настоящей истории этот город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры, как рыбацкий поселок на острове Лигос. В 667 году до нашей эры пришедшая сюда из страны Мегари группа моряков под предводительством некоего Бизаса размещается в местечке Халкидон, сегодня это современный район Кадыкей. После смерти своего командира город нарекают его именем Бизантион, Византий. Удачное географическое и стратегическое положение способствовало бурному развитию торговли и процветанию Византии. Город быстро превратился в важный торговый центр. Во время войны персов со скифами и вплоть до сражения при Платеях 479 год до нашей эры, город оставался под властью персов. На протяжении 700 лет город подвергался набегам и осадам. Но то, что не удалось Александру Македонскому, удалось Септимию Северу, который в 196 году завоевал город и сделал его частью Римской империи. В 330 году император Константин Великий провозглашает Византий столицей своих восточных территорий и переименовывает в Константинополь. За короткий промежуток времени город вырос почти в 5 раз. Были возведены крепостные стены, площади, построены новые дороги. В последующем город так стремительно рос и развивался, что уже через полвека при правлении императора Феодосия возводятся новые городские стены. Новые стены, сохранившиеся до наших дней, заключили в себя уже 7 холмов, столько же, сколько в Риме. После смерти Феодосия в 395 году Римская империя окончательно делится на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю. После развала империи Константинополь становится столицей Византийской империи. Константинополь пережил свой золотой век во времена правления императора Юстиниана 527-565 годы. К концу его жизни границы Византии простирались от Евфрата до Гибралтара. В этот период в Константинополе строятся новые здания и архитектурные памятники, среди которых особое место занимают собор Святой Софии и цистерна базилики. В VII-VIII веках город подвергался набегам болгаров, персов, аваров и арабов. Во времена правления императора Льва Исавра в 717-741 годах город приходит в упадок, уничтожаются многие фрески и мозаики. Начинается период иконоборчества, который продлится до середины IX века. Второй величайший рассвет Византии, а с ней и Константинополя, начинается в IX веке с приходом к власти Македонской династии 856-1071 года. Тогда, одновременно с крупными военными победами над основными врагами – болгарами, Василий II даже носил прозвище «болгар-бойца», и арабами, расцветает грекоязычная культура. Наука, реформируется Константинопольская высшая школа, своего рода первый европейский университет, основанный еще Феодосием II в 425 году. Живопись, в основном фрески и иконы. Литература, в основном агиография и летописание. Усиливается миссионерская деятельность, преимущественно среди славян, примером чему служит деятельность Кирилла и Мефодия. В русских летописях сохранилось описание 6 военных походов древнерусских князей на Царьград. В 866 году князья Аскольд и Дир пришли под стены Константинополя, но город не взяли. В 907 году князь Олег организовал поход на Царьград. Армия состояла из 2000 ладей и конницы. В то время, как конные отряды осаждали город на суше, ладьи подошли к цепи, перекрывающей Золотой Рог, но не смогли ее преодолеть. Тогда Олег приказал перетащить ладьи по суше. Увидев свое полное окружение, Константинополь сдался. Был заплачен большой выкуп, заключен договор с русскими купцами, которым отводилось дома и полугодовое обеспечение от города мясом, рыбой, овощами, хлебом и вином. А в обратную дорогу купцам предоставлялось продовольствие и паруса. Сын Рюрика и воспитанник Олега Игорь дважды ходил на Царьград. Первый поход в 941 году оказался неудачным. Спустя 3 года Игорь собрал новую дружину, нанял конницу печенегов и двинулся к Царьграду. На сей раз византийскому императору пришлось заплатить большую дань. В 1054 году в результате разногласий между Папой Римским и Патриархом Константинополя произошло разделение христианской церкви, и Константинополь стал православным центром. После поражения византийской армии под Налазгиртом в 1071 году Малая Азия была завоевана сельджуками. Это был первый звонок, возвещающий о приближающемся крахе Нового Рима. Во времена правления династии Комнинов 1081-1185 год Константинополь переживает последний расцвет. Правда, уже не такой, как при Юстиниане и Македонской династии. Центр города смещается на запад, к городским стенам, в нынешние районы Фатих и Зейрек. Строятся новые церкви и новый императорский дворец. В 1204 году Константинополь подвергся самому страшному грабежу в своей истории. Армия крестоносцев 4-го крестового похода под предводительством венецианца Энрико Дандола, миновав укрепительные редуты и бухту Золотого Рога, вошла в город. Грабеж длился 58 дней. Многие произведения искусства были вывезены или уничтожены. Это был конец великого города Константина и Юстиниана. Крестоносцами была основана Латинская империя 1204-1261 года. А византийский император бежал в Никею и частично воссоздал Византийскую империю. После непродолжительного правления крестоносцев город пережил свое второе рождение. Византийский трон заняла династия палеологов. Великолепные образцы мозаики и фрески церкви Хора и церкви Паммакаристос напоминают о том времени и по сей день. До середины XIV века Константинополь оставался крупным торговым центром. Затем постепенно пришел в запустение. Ключевые позиции в городе захватили венецианцы и генуэзцы. В 1354 году османы, миновав пролив Дарданеллы, впервые ступили на европейскую землю в местечке Гелиболу. В 1361 году столица Османского государства была перенесена из Бурсы в Эдирне. К началу XV века христианский Константинополь, далекий от своего былого могущества, был лишь маленьким островком в безбрежном мусульманском море, окружающем его. В 1452 году, за очень короткий срок, на берегу пролива Босфор была построена крепость Румели-Хисар. Таким образом была прервана последняя нить, связывающая Константинополь с Черным морем. Торговля была прекращена. Капкан для Византии захлопнулся. 29 мая 1453 года янычары Мехмеда Завоевателя вошли в павший после долгой осады город. Славный османский султан, со слов биографа, человек, открывший новую эпоху, видел себя новым правителем мира. Он провозгласил Константинополь столицей османского государства и переименовал его в Истанбул, что в переводе с греческого «Истинполин» означает «в город». Став столицей одного из самых сильных государств эпохи Средневековья, древний город на берегах Босфора в очередной раз в своей истории превратился в политический и экономический центр мирового значения. Стамбул в качестве резиденции халифов приобрел значение религиозного и культурного центра мусульманского мира. Бывшая столица христианства стала основным бастионом ислама. Столица турецких султанов обладала славой красивого и процветающего города. Великолепный природный рисунок города хорошо вписались образцы мусульманского зодчества. Новый архитектурный облик возник не сразу. Обширное строительство велось в Стамбуле долгое время. Султаны позаботились о восстановлении и дальнейшем укреплении городских стен. Затем начали возникать новые здания – султанская резиденция, мечети, дворцы. В первые годы после завоевания Константинополя был выстроен дворец Эскисарай, старый дворец, где 15 лет располагалась резиденция султана Мехмеда II. В 1466 году на площади, где некогда находился древний акрополь Византия, было начато сооружение новой султанской резиденции – Топкапы. Она оставалась местом пребывания османских султанов до XIX века. В 1843 году 31-й султан Османской империи Абдул-Мехджид I принял решение о переносе султанского дворца из Топкапы в Домбахче. После Абдул-Меджида, который жил во дворце Долмабахче 15 лет, многие османские султаны предпочитали жить в собственных резиденциях, малых дворцах, расположенных на берегах Босфора – Белербей, Джираган, Кючуксу, Йылдыз. Каждый турецкий султан стремился возвести в Стамбуле собственную мечеть. Начало традиции положил Мехмед Завоеватель, чья мечеть поражает не роскошью, а размерами – мечеть Фатих. Баязид II повторил судьбу своего славного отца, построил мечеть Баязида. Самая красивая стамбульская мечеть, мечеть Ахмеда I или Голубая мечеть, одну из самых больших мечетей Стамбула построил Сулейман Великолепный, мечеть Сулейманье. Начиная со второй половины 15 века в османской столице было сооружено большое количество соборных и малых мечетей. Своеобразный облик придавали Стамбулу, наряду с мусульманскими культовыми сооружениями, знаменитые турецкие бани. После мечетей, отмечал один из путешественников, первые предметы, поражающие приезжего в турецком городе – здания, увенчанные свинцовыми куполами, в которых сделаны в шахматном порядке отверстия с выпуклыми стеклами. Это хамамы или общественные бани. Они принадлежат к лучшим произведениям архитектуры в Турции, и нет городишка, такого жалкого, бездольного, где бы не было общественных бань, открытых с 4 часов утра до 8 вечера. В Константинополе их до 300. Как и любой восточный город, Стамбул немыслим без базаров. В Стамбуле было много рынков, в большинстве своем крытых. Существовали рынки по продаже муки, мяса, рыбы, рыбный базар, овощей и фруктов, мехов и тканей. Был и специальный рынок пряностей – египетский базар. Среди торговых центров средневекового Стамбула особое место занимали бадестаны – массивные каменные здания с железными воротами и решетками, где золотых дел мастера, ювелиры и торговцы тканями, затканными золотом и другими ценными вещами выставляют для продажи свои товары. Некоторые стамбульские рынки, в частности, сохранившийся до наших дней рынок Капалы-Чарши, создавались на базе таких бадестанов. В середине XVI века французский путешественник Пьер Жиль заметил: «Мне кажется, что в то время, как другие города смертны, Стамбул будет стоять до тех пор, пока на земле будут жить люди».